пожелаем друг другу. Сначала успокоимся, внутрь смотрим. Наружу нечего смотреть, уже насмотрелись. Пора внутрь смотреть, смотрим. Там должно быть тихо, спокойно. Сердечко там где-то. С ним пообщались. Объяснились ему в любви. К этому надо привыкать и постоянно это делать. Наладили с ним связь. Теперь вместе с сердцем. Наша материя, личность и наш дух, наша индивидуальность пожелает друг другу, пожелает всем сидящим в зале духовных успехов, здоровья, счастья. В каждом объединились дух и материя, личность и индивидуальность, временное с вечным, и желает друг другу, всем сидящим в зале, духовных успехов, всяческого здоровья и высокого счастья, а также всем близким по духу на нашей планете. Всем пожелаем духовных успехов, здоровья и счастья. Охватили своей мощной мыслью нашу планету. Помните, как она выглядит? Охватили планету. Когда сосоточимся, тогда ни кашель, ни чихание, ничего уже не тревожит. Все уходит во внешнюю жизнь, а мы с вами внутрь уходим. Желаем всем близким по духу, поскольку им придется бороться с невежеством человечества многие сотни и даже тысячи лет. Не с человечеством бороться, а с невежеством человечества. Но остальному человечеству пожелаю найти путь к свету, путь к знаниям. А теперь благодарим наших великих космических старших братьев, наших великих космических отцов, матерей, наших спасителей, наших великих духовных наставников. Ничто не упасет человека, как преданность. Преданность силам света. Можно простить многое там, где несломимая преданность. Можно опереться на преданного сердцем человека. Нужно порадоваться, если иерархия света держится преданностью. А сейчас она нужна тем более. Вот каждый должен задуматься, а как у меня с преданностью-то? Конечно, какая там преданность, если на первом месте у человека плотские интересы. Интересы этой смертной временной личности. Какая там преданность? Вот именно этому и преданы этой материи. Если смущение дня вчерашнего казалось огромным, то что же сказать о дне завтрашнем? Уже приготовил вас к росту Армагеддона. И знаете, что черные крылья тьмы не устоят перед мечом огненным. И не удивляйтесь, растет битва. Нужно порадоваться, если иерархия света держится преданностью. А сейчас преданность нужна тем более. Преданность человека иерархии света. Преданность высшим силам. Ничто не спасет его. Только преданность. И притом не мозговая преданность, а сердечная. Мозговиков у нас хоть пруд пруди. Действительно, нужно освобождаться от самости, чтобы претворить и утвердить светлое «я». Можно понести преображенное «я» к престолу света, не опасаясь опаления, не опасаясь огня. Что же подлежит опалению огнем, как не самость, со всеми придатками своими? Самость, как опухоль рака, передается при отсутствии агни. Не забудем, что самость привлекает и напитывает себя плотскими вожделениями, и самость зарождает всяческое зло. На приманку самости слетаются воздействия семьи, рода, нации и так далее. Сами отложения физического и тонкого мира пытаются окружить самостью человека. Такой мохнатый клубок не пригоден миру огненному. Но закаленное, сознательное, огненное придет в мир огненный, как желанный гость. Сознание закаленное и огненное придет в мир огненный, как желанный гость. Так будем отличать все, что прилично миру высшему. Не будем считать, что влечение к высшему миру подвигом. Не будем считать это влечение к миру высшему подвигом. Пусть будет такое хождение лишь светлой обязанностью, то есть влечение к миру высшему, пусть будет хождением светлым. Назначение сужденное неприлично понимать как подвиг исключительный. Назначение, сужденное каждому человеку, это его обязанность, его миссия, его задача. Так вот это назначение сужденное неприлично понимать как подвиг исключительный. Пусть привыкают люди к трансмутации сердца как к пути явленному и давно известному. Пусть привыкают люди к преображению сердца именно как к пути явленному и давно известному. Также будем радоваться такому пути. Мысль о преображении сердца пусть будет источником радости. А многие печали и воздыхания в жизни нашей от самости. Много ужасов творится самостью. Много преткновений от самости. Необходимо перестать думать об ограничениях. А мы же постоянно с ограничениями. У нас все мышление с ограничениями, да? Вот на базар идешь или в магазин, или куда-нибудь на работу, и у нас все время ограничения. Ты вот хорошего ничего не купишь. Все или отравлено, или плохое, или дорогое. И вот с такой мыслью он или она идет, скажем, в тот же магазин, на базар, и действительно уже запланировала того, что она не купит. И на работе тоже идет на работу, тоже запланировала. Ой, такая работа, так надоела. Приходит она, действительно там надоела. Противно смотреть на нее, на эту работу. А приходится. Деньги же нужны, да? Чувствуете, да, момент интересный? Вот Владыка об этом говорит, что постоянно у нас везде ограничения, сами себе устраиваем. Вот это понятно, да, всем? Ограничения себе устраиваем. Везде. Оно и действительно, мы привыкли к ограничениям. А Владыка говорит, необходимо перестать думать об ограничениях. Вот идешь, ну, в пенсионный фонд, он идет, понимаете, пенсионер. И что он думает? Да там же ничего ему, понимаете, не добавят. Да. Надеется, как бы это не убавили еще. И он приходит, действительно не прибавит, и не хотят прибавлять. Он уже запланировал. А если бы он шел и думал, так, мне сейчас прибавят там, Ну, раза в два пенсию увеличат или зарплату дадут раза в два больше. А, конечно, вот именно. Сейчас, да. Вот это сейчас как раз на этом и попались. Каждый попался, влип. Каждый. Вот об этих ограничениях, которые сам человек себе строит везде, он и говорит здесь. То есть люди привыкли к этому, а владыка говорит, необходимо перестать думать об ограничениях. Да. Вон идет кто-то из вас на работу утречком. Да, конечно, там, понимаешь, хожу. Зачем хожу-то? Ради зарплаты только. Радости нет никакой. Ее и не будет. Еще и зарплату. Вон, скучно, Эллочке, она зевает аж. Ну как, перестанем думать об ограничениях? А? Вот за собой последите. Когда что-нибудь делаете, впереди себя что? Кидайте бревно, ограничения. А потом через него перелазить же надо. Правильно, да? Ну вот, да. Не хочется ведь нам, самость не хочет согласиться с тем, что она творит. А самость это как раз что? Это символ ограничения. Она везде все ограничивает. Когда дано зерно огненное, то нужно радоваться, что такая жемчужина носима нами по доверию самой иерархии света. Зерно огненное. А у него никаких ограничений нет у зерна. Пусть привыкают люди к преображению сердца именно как к пути явленному и давно известному людям. Также будем радоваться такому пути. Но привыкать одно, тут еще радоваться надо. Мысль о преображении сердца пусть будет источником радости. А что это такое преображение сердца? Ну вот почитали вы это. И что это такое? Что это за преображение сердца? Что оно означает? Что делать-то надо? А владыка для кого это написал? Для бесов, что ли, каких-нибудь? Они, кстати, все хорошо изучили это. И мешать будут нам делать то, что здесь советуется. Что это? Преображение сердца. Что это такое? А владыка дальше продолжает. Он нам подсказывает, смотрите. Многие печали и воздыхания от самости. Печали и воздыхания у нас нет, что ли, уже? А? Или полно их? С печалями как у нас? С воздыханиями? С переживаниями? Со всякими? Со страстями мерзкими? У нас их нет, да? Тут святые сидят в зале сплошь. Святые адепты. Так оказывается, если много печали, много переживаний, воздыханий, понимаете, там недовольства всякого, страстей каких-то, вот тебе, пожалуйста, есть над чем работать. Преображать сердце. Оно, все вот это хозяйство живет там, в сердце. Много ужасов на земле от самости. Действительно. Вот посмотришь, телевизор включаешь, все 24 часа, там все ужасы показывают разные. Да, правильно? Ужасы, сплошь одни ужасы. Если там не убили, не застрелили, то обязательно ураган, град какой-нибудь жуткий там, наводнение. А это все люди же устроили. И они такие градины показывают. Не, чтобы один дурак из этих, который показывает там кулаки, эту градину держит здоровенную. Не, чтобы он подумал, это же я виноват. Или остальные эти подумали, кого там градом не убило еще. Машину и стекла побили. Никто из них не сказал, что это мы виноваты. Так вот, многие воздыхания, печали, переживания от самости. Много ужасов на земле от самости. Много преткновений от самости. А что это много преткновений? Мы вот выходим, порог перешагиваем утречком из своего лежбища, выходим, да? Из берлоги вылазим. Вот этой квадратной. Квадратные же берлоги у всех. А в таких жить нельзя. Там квартира, на самом деле, должна быть такой яичной формы. Ну, яйцо, знаете, да, нет? Ну, яйцо – самая лучшая форма для жизни. А что от курицы не несут квадратные яйца? Не думали, нет? И вообще все птички что-то несут такие аккуратненькие яички. И планета у нас что-то кругленькая. А мы чего? А мы какие-то все квадратные, правильно? Ну, еще остальное квадратное у нас. Поэтому «Матери мира» читаешь там параграфы о других планетах. И она там с горечью так вот, да, на Земле нет красивых людей. Я помню на лекции как-то про то, что некрасивые люди. Один мужик, хе-хе-хе-хе, как это? Че это некрасивый-то? Он красивый. Ой, да, ой, как много. На самом деле красивых мы никогда с вами не видели здесь, на этой Земле. Их нет нигде. Не может в такой атмосфере, такой психоментально отравленной, быть действительно красивых людей. Потому что сама вот эта атмосфера не позволит им появиться просто. Вот в чем дело. Даже материю для вот создания такой красоты взять негде у нас. Надо планировать, чтобы у нас все было здесь красиво. Вот этим надо заниматься. Но, к сожалению, это должно заниматься большинство людей. Все человечество. Так это надо перестроить сознание. Вот нам в свое время Михаил Сергеевич Горбачев, помните такого? Ну, такой был мужчина. Да, он говорил нам всем о какой-то перестройке. Перестроил, да. Только не в ту сторону. А вниз нас опять в грязь затащил. А думали, что перестройка будет в сознании. Притом, помните, там он встречался с Рерихом? А, помните, да? Не, чтобы Рериха пригласить, выгнать идеологов, те, которые были в КПСС, и его бы там поставить. Чтобы он руководил нашей здесь идеологической всей платформой, жизнью здесь. Вот тогда действительно была бы перестройка. Ну чего? Он только поздоровался с ним, и все, да? Ну ладно, хоть там разрешили еще фонд Рерихов устроить в Москве, который потом богоизбранные его ликвидировали. Так вот, необходимо перестать думать об ограничениях. Когда дано зерно огненное, можно радоваться, что такая жемчужина носима нами по доверию самой иерархии света. То, что у нас монада огненная, надо радоваться. А у нас на планете много же людей темных, то есть сил тьмы у нас много. Вот сейчас подойди на улице каждому и увидишь, что это, оказывается, представитель сил тьмы. А? Каждый практически. А как определить? Да если у него кроме шкурных интересов никаких других, вот тебе и все, и представитель темных сил. То есть демонов у нас развелось великое множество. Главного демона ликвидировали, а остальных видите сколько? Не смущайтесь видом демонов. Владыка нам рассказывает. Жалость к ним острее меча огненного. Можно отклонить самое дерзкое нападение жалостью. Не может зверь вынести взор жалости. Но зверь нападает тогда, когда чует трепет страха в том, на кого нападает. Чувствуете? Какая же должна быть жалость, чтобы зверь не вынес, двуногий зверь не вынес жалости. Обычный зверь, с ним еще можно как-то жалостью его разжалобить. А двуногого зверя? Не пробовали, нет? А придется, если вдруг, то как? Как его разжалобить? Вот лезет к вам бандит в квартиру, понимаете. И что? У вас будет трепет страха. Все, жалости нет, вместо жалости страха. А на самом деле нужно жалость иметь. А у тебя сейчас же могут вот здесь все вытащить и тебя еще прихлопнуть. Да еще не совсем прихлопнут. Это вот еще хуже, чем когда совсем. Правильно, да? Ну и чего? А Владык говорит, жалость надо иметь. Демон сейчас тебя убьет, понимаете, тут. Убьет, оказывается, только тогда, когда у тебя страх есть. А если жалость будет, не сможет. Как у нас с жалостью к демонам? Ну, рассказывайте, кто готов уже жалостью демонов побеждать? Ну, тут такие мудрые все сидят, знают уже. У нас, естественно, перед преступником возникает по большей части что? Страх же, да? А? Мы же как бы воспитали его в себе. Даже и специально его не вытаскиваем, он сам о себе заявляет немедленно. Правильно, да? Ага. Истинно, страх есть зло. О, видите как? Если злой на тебя нападает, а у тебя зло тоже, страх, это зло оказывается. Ну, а вы знаете, что закон подобия, подобный к подобному, зло к злому, и чего? И делай теперь со злым, то есть тот, у кого страх. Делай с ним, что хочешь. Понимаете? Теперь тот, кто испугался, может его и отнять у него все, да и самого прихлопнуть. Так вот, жалость должна быть, но какая? Какого масштаба, какого размера, какого качества, свойства, количества? Что она из себя должна представлять? Где ее взять-то? Такую жалость, чтобы ее он, зверь, не мог вынести взора жалости. Вот гляди на ее жалкими, страшно жалостливыми глазами, и слеза аж должна что покатиться, глядя на преступника? А? Как с этим делом? Жалко же бандита. Понимаете, что его ждет за вот то, что он сейчас будет творить тут? Это же жить просто. А этот дурачок не знает, который лезет, понимаете, на преступление. Что его ждет этого несчастного? Разве такого не жалко? А? Чувствуете, да, момент? Ну, невежды, конечно, у них только страх. То есть зло у них. Зло на зло. А вот если адепты сидят, вот как они... Как у адептов-то? Некоторые уснули адепты уже. А? Никак? Да. Истинно, страх – это зло. Но ничтожно зло в природе своей. Ибо оно есть невежество. Вот, пожалуйста. Если человек невежественный, да? Тогда и страх будет, и зло будет. Все это невежество, одним словом. Вот если невежество у человека махровое, не вошедшее, как говорится, основой своей в жизнь человека, тогда откуда взять жалость-то? Ее не будет. Все упирается в невежество. Уже нередко могли убедиться, что выдумки зла всегда невежественны. Так что запаситесь сундуком жалости, владыка советует. Владыка советует запастись сундуком жалости. Все упирается в невежество. А когда невежество, то откуда ты жалость-то возьмешь? Ты же не знаешь, зачем надо жалеть этого преступника, этого дурака, этого идиота, бандита, разбойника, наркомана, алкоголика. Ладно, с жалостью мы не разобрались. С преданностью тоже. С чем там мы еще не разобрались с вами? А? А, вот еще преображение сердца тоже. Ну, здесь, правда, у нас печаль, воздыхание, переживание, стресс всякий там разный от самости. И все это бьет по сердцу. А это по нему бить не будет, если мы его что? Преобразим. Которое злодеяние наиболее разрушительно для монады злодея? Какое злодеяние наиболее разрушительное? Конечно, предательство. При таком преступлении наиболее резко переменяется уже сложенный ток энергии. И получается ужасный обратный удар. Не может долго жить предатель в мире плотном. Но когда он перейдет в мир тонкий, то при отсутствии живоносной энергии он вовлекается в хаос и подвергается разложению. Видите как? Предательство. Которое злодеяние наиболее разрушительно для монады злодея. Не для личности временной смертной, У нас полно, даже в нашей жизни тут у каждого, может, не у каждого, но всегда были какие-то предатели, правильно, да? Ну, взяли $1000, не отдали. А? Забыли. Или еще что-нибудь. Или не хотели отдать. Убежали. Или обещали что-нибудь материальное такое, плоское. Любить буду вечно тебя. И что? Любви не хватило надолго. Он меня предал, она меня предала. И вот все эти плоские, так сказать, предательства, такие мелкие, шкурные. С таким предательством мы знакомы. А здесь предательство совсем другое. Понимаете? Оно, оказывается, опасно не для личности нашей, а для монады. Понимаете? Наиболее разрушительно для монады предательство. А что человек такое сделал, когда не какое-то плотское предательство со стороны личности? При таком преступлении наиболее резко меняется сложенный ток энергии. И получается ужасный обратный удар. Не может долго жить предатель в мире плотном. Но когда он перейдет в мир тонкий, то при отсутствии живоносной энергии он вовлекается в хаос и подвергается разложению. Предательство не бывает неожиданным. Оно всегда предумышленно и тем утяжеляется вследствие своей судьбы. Нужно понять, что возвращение в хаос, прежде всего, невыразимо болезненно. Возвращение в хаос. Кроме того, ощущение первичного зерна остается, и сама безнадежность скорого преображения нуждается в несказуемом мужестве. Но предатель-то лишен мужества. Он прежде всего одержим самомнением. Так будем предупреждать людей, что даже с материальной стороны предательство недопустимо. Не с духовной, а даже с материальной стороны. Со стороны личности. Личность наша – это материя. Монада – наша духовность, наш дух. Предатель не только осуждает себя, но он заражает кругом широкие слои, внося огненные бури. Не следует думать, что человеческое противоестественное действие не будет отражаться на окружающем. Человеческое противоестественное действие. Тут не личность, а монада предала свою духовность. И на что она ее поменяла? На материальность, наверное. Прежде всего, оно, действие противоестественное человеческое, может влиять на малых детей до 7 лет, когда дух еще не овладел всем организмом. Вот такое человеческое противоестественное действие, когда человек ничего высшего не признает, Бога для него нет, мира высшего для него нет, это духовное предательство. Так вот такой предатель может влиять на малых детей до 7 лет, когда дух их еще не овладел всем организмом. Слушайте, так у нас таких предателей хоть пруд пруди. А? Огненные бури особенно опасны в такое время у детей. Они накладывают на сердечную деятельность особую нервность у тех, у которых и без того наложено бремя тяжкого атавизма. А что это за тяжкий атавизм? Что-то с прошлого человек принес. Преступность какую-то свою прошлую принес. До 7 лет уже проявляется это. Вот это особенно. Тех, кто тяжкий атавизм принес с собой сюда, вот у такого ребенка особая нервность проявляется. Так предатель не только предает личность, Он одновременно покушается на целый род, а может быть, на благо целой страны, предательство монады своей, не личности своей, а монады. Видите, как страшно? Пусть каждый, помысливший о мире огненном, убережется от предательства, хотя бы в мыслях своих. Нет предательства малого. Оно велико во зле и против мироздания. Такое зло, как предательство монады, есть уже преграда к совершенствованию. Сейчас нередко вон, разговоры. Ну, вроде бы люди там занимаются там какой-то политикой, там что-то такое, организовывают какие-то политические там партии. А попробуй с ними говорить о чем-то духовном. Ой-ой, не надо, уберите, это мистика. А? Правильно, да? То есть духовное им совершенно не нужно, напрочь. Все, что связано с монадой, это им не нужно. Вот оно, предательство. Поучительно наблюдать с научной точки зрения содержание атмосферы, окружающей сущность тонкого или огненного мира, когда она конденсирована для появления среди мира плотного. Сущность пришла из мира тонкого или мира огненного. Вокруг нее атмосфера определенная, как вокруг каждого человека есть его аура, его атмосфера. И Владыка здесь говорит нам, поучительно наблюдать с научной точки зрения содержание атмосферы, окружающей сущность тонкого или огненного мира, когда атмосфера как бы конденсирована, то есть уплотнена, для появления среди мира плотного. Можно припомнить дуновения, предшествующие явлению. Но можно различать, как в одном случае ощущается как бы горняя прохлада, и явление может приносить даже благоухание. Но в ином случае можно чувствовать пронзительный холод и неприятный запах. Так различаются слои миров. Но можно бы отличить и разные химические составы сгущенной атмосферы. Разве это не будет явлением высших реальностей? Так можно и духовно, и физически постигать величие незримых миров. Нужно не только привыкать к этому прекрасному сознанию, но и строить свои поступки соизмеримо с величием мироздания. Можно ждать очень больших явлений в жизни планеты. Необычное время, когда космически сливаются в чашу архангела события. Если высокие сущности будут свидетельствовать, что они не предстояли высшему началу начал, то не следует понимать это как какое-то отрицание. Наоборот, свидетельство сокровенной беспредельности высшего мира доказывает необъятность понятия высшего света. Прав тот, кто знает путь к свету, но будет невежеством самомнеть, что наш мозг может судить о самом высшем. То есть человек будет знать путь к свету, но у нас же невежество, оказывается, нас сопровождает постоянно. И самомнение будет такое у него, что, мол, мозг наш может судить о самом высшем. Не может мозг судить на самом высшем. Ему это не дано. Нужно научиться понять единство пути восхождения. Можно в сверкании микрокосма угадывать сопоставление с беспредельностью. Можно научиться ценить каждую каплю росы, отражающую мириады миров. Можно путем опыта отрешиться от всякого отрицания. можно принять с восхищением явление иерархии света. Указанное сознание может повести взор духа к нити жемчужной, уходящей в беспредельность. Можно понять почитание соответствия и соизмеримости. Можно поднять дух к свету и перелететь через груды тьмы. А если не поднять дух к свету, то придется продираться сквозь эти груды тьмы. А как поднять к свету? Подобное к подобному. Стало быть, свет надо в себе возжечь. Тогда и перелетишь. Разве не летаете вы во снах? И разные полеты эти не свойственны уже вам от детских лет? Дух помнит эти качества иных миров. Никакая земная преграда не лишит сердце человеческое понятия полета, но то же самое сердце научит почитанию начала начал. Тут два момента здесь, вот в этом параграфе интересных. Мозг не может судить о высшем, тем более о самом высшем. Мысль творит. Протяжение мысли в пространстве неизмеримо. Так многие опыты могут лишь отчасти расширить понимание мощи мысли. Мы изумляемся неисказуемому качеству ясновидения будущего, но редко поймем, что огонь мысли зажигает и складывает облик будущего. Мысли разновременные, мысли различные, строят тонкие миры, которые ясновидению доступны. Среди многих причин эволюции, мыслетворчество имеет основное значение, а потому так твержу о качестве мысли. В тонком мире много знают о происходящем на Земле, но многое не могут понять. Следует, как и на Земле, относиться к таким непониманиям сострадательно. Именно как на Земле, так и на небе нужно не затруднять положение раздражением своим. Нужно идти за Владыкой Света в полном доверии, и как Владыка следует за своим Владыкой, так надо идти. Можно полюбить этот путь преданности. Можно прикрепиться к нему всем сердцем, так, чтобы иное решение стало совершенно невозможным. То есть прикрепиться так сердцем своим, что оторваться от Владыки, такое решение стало бы невозможным. Именно такой преданностью строятся миры. То есть во Владыку, стало быть, надо так влюбиться? И любовь должна быть вечной, и все время расти и расти, и конца ей не будет? Можно прочесть самые прекрасные примеры преданности. И это будет, оказывается, повесть о героях. Нужно побыть героями. Можно полюбить эту огненную сферу. Особое недоразумение возбуждает условия времени между различными мирами. Действительно, можно видеть очень отдаленное будущее, но земной срок совершенно иначе преломляется там, где времени нет. Действительно, можно видеть очень отдаленное будущее, но земной срок совершенно иначе преломляется там, где времени нет. Кроме того, наши условные дни и условные ночи являются иначе даже на других проявленных планетах. Наши с вами условные дни и ночи. Но мир тонкий, тем более мир огненный, совершенно лишены этих условий. Условий дней и ночей. Значит, там могут служить знаки астрологические. но и они определяются иными методами. Ибо химизм светил будет преломлен иначе, когда Агни торжествует. Астрология другая. Но нам трудно отсюда представить условия миров высших. Конечно, астральный свет утверждается по слоям атмосферы. Некоторые слои тонкого мира пребывают в сумерках, ибо свет их жителей слабый. Немногие поймут, как сами жители могут быть светильниками. Но именно очищенный Агни служит светильником для всех. Так мысль о светоносной материи служит как бы маяком для достижения. Многие тогда спросят себя, а засвечусь ли я? Опять не забудем, что самость, как темный булыжник на сердце, но чистое «я», как сияющий адамант. Как у нас с чистым «я»? Светиться же надо в тонком мире. Каждый из нас скоро уйдет в тонкий мир. Кто-то сегодня, кто-то через 100 лет из вас. Но в любом случае надо светиться уже, начинать. Как у нас? Вот вечером выключите огонь, посмотрите, как светло в комнате. А, ну, тогда понятно все. А как же светиться нам? В тонком мире надо засветиться. Там же нет, солнца нету. Вот проблема, понимаете, там беда какая. Солнца там нет. Там каждому надо самому светиться. И тот, кто тени не оставляет, вот тот что? Тот и светится. А кто оставляет? Тот пользуется чужим светом. Вот здесь мы на этой планете, вот в нашем физическом мире, все тень бросаем, да? Правильно? Ну вот видите. А если бы светились, то тени не было бы. Раньше, это во времена Сати Юги, когда она была давно, 1 800 000 лет назад, 700 000 лет назад, Сати Юга была арийской расы нашей. Вот там очень многие светились тогда. Даже днем. Вот такой, зашел в темную комнату или в лес пошел в темный, и он светится. А сейчас мы с фонариком тащимся туда, да? А раньше сам был фонариком. А потом постепенно это все что? Князь Тьмы поработал над тем, чтобы мы с вами не светились. Вместо того, чтобы летать по воздуху из одного места в другое мгновенно, мы сейчас тащимся на чем? Для духовных инвалидов коляски. Вон они, на 4 колесах. Тут в последние дни самолетик изобрели новый. Сейчас Россия всем будет его продавать. МС-21. Мне чтобы рассказали, что без самолетиков пора бы летать уже всем. Не расскажет ведь, как это сделать. А пора бы давно. Князь мы убрали, давайте. А сейчас надо, оказывается, убрать полицейских научных. Вот эту Академию наук надо убрать, эту сатанинскую. Настоящих ученых надо, а не этих. Мысль творчества не может быть определенно различаема на земном плане. В этом различие с миром огненным. То есть здесь трудно нам разобраться в различии разных форм мысли творчества. Существа высшие немедленно усматривают следствие своих мыслей. Они немедленно усматривают. Что-нибудь подумал? А как подумал, сразу видно. А у нас? А у нас что бы ни думал, оглянулся назад, ничего не видно. А мысль за тобой бежит, она тут, вокруг, везде мотается. Ну, наши же мысли какие? Плотские такие, животные в основном, да? Если высокие мысли... У нас бы туда, нас бы поднимало это кверху, а нас, наоборот, придавливает. Но сколько там это в церковь идут миллионы, понимаешь? Подай, Господи, а что подать-то? Сам бы давно выработал у себя и другим бы дал. Нет, он пошел туда просить. Так вот, видите, существа высшие немедленно усматривают следствие своих мыслей. Но здесь мы можем знать их направление лишь. Но конечное следствие обнаруживается лишь через известный промежуток времени, у нас. Да? Ну, там сейчас террористы разные. Обвязался поясом смертника. Приготовился, все, понимаешь. Мыслище работает в этом направлении. Сейчас рвану, там погибнут как можно больше. Понимаете? Взорвал народ. И что? Так можно составить постепенно понятие о разнице проявлений разных миров. Также постепенно можно приблизиться к сознанию огненному, стирая преграды миров. Можно представить такое состояние, когда смерть будет попрана, и переход бытия станет обычным достижением. Ну вот сегодня позвонила там знакомым, понимаешь, родственникам по крови. Я, понимаешь, ухожу сегодня. Попрощалась со всеми. Или попрощался. И что? И будь здоров, поминай, как звали. Здесь Владыка пишет, переход из одного бытия в другое. Обычное достижение. Мы же к обычному достижению стало бы должны готовиться. Невозможно явить понимание, как произошло такое разделение миров, которое не нужно для эволюции. У нас вот такое разделение произошло. Сейчас же мы тонкий мир, да? Умер человек, понимаете, столько тут эти эгоисты слез там проливают. На кого ты меня оставил, я оставила. Да? А там где-то на востоке немножко кое-кто знает. Они, наоборот, радуются, что человек ушел, отработал смену, пошел отдыхать. А здесь воют, понимаешь. Запад воет, а восток радуется, что человек ушел. Вот когда приходит, рождается, надо плакать. А у нас, наоборот, радуется. Радуется, родился. Конечно, очень радость большая. Ага, да. Ага. Родился зачем? На муки, понимаешь, на страдания. Карма жуткая, скажем, дурная карма, понимаешь, накопление скверное. Будет с ними тут маяться. А мы радуемся. Надо плакать. Вот представляете, сейчас в роддоме эти, те, кто родили, и те, кто встречали, они все должны плакать. А? Как вы считаете? Интересный случай? Все ходят в слезах. Ребенок родился, и все плачут. А, халёсик, да. Да. А Владыка спрашивает, он говорит, невозможно явить, невозможно понять то, что вот у нас здесь произошло. Пришло такое разделение миров, которое не нужно для космической эволюции. Разве что люди составили самомнительное представление о Земле. Вот такое. Состряпали себе самомнительное представление, сами выдумали. И ходит мне, вот смерть такая плохая штука. На кого он нас покинул или она покинула? А эти власти еще, стыд и позор этим властям нашим всем. Понимаете, и попам тоже. Они столько вокруг этого устраивают там такую возню, вокруг этой смерти, с похоронами, понимаете, там с памятью, памятниками всякими. Да, могилы таскают со всем этим. Вообще мусор не должен оставаться после нас. Все загадили везде трупами. Можно находить, что в глубокой древности было больше понимания у людей о шарообразности планеты. Было больше, нежели после ледникового периода. Ну, как лед плохо подействовал, да? Все выветрилось, понимаешь, из мозгов у этого двуногого нашего населения. То есть после вот этого сильного холода мы что, из арийцев превратились в каких-то этих? Правда, многие древние предания смешны, конечно. И продолжительность жизни на Земле лишь теперь начинает справедливо расширяться. Продолжительность жизни лишь теперь начинает справедливо расширяться. Продолжительность жизни. То есть что, люди стали думать, как бы жизнь продолжить, да, правильно? Поразительно, что, казалось бы, развитые люди толкуют о величии Божьем и в то же время пытаются унижать Божье творение. Чувствуете момент интересный? Слава тебе, Господи, слава тебе! И тоже делают этого человека, понимаете, червяком, который не сегодня, завтра помрет, А мы что-нибудь поедим на поминках. Севухи пряпнем. Песню печальную споем. Кошмар какой-то. Надо вот радоваться, что он ушел наконец-то. Умер человек, понятие. Такой пляска бы устраивали. Да? Но, правда, некоторые мужичо наши и тут умудряются севухи хлебнуть. Да. Если бы ученые 200 лет тому назад дерзнули заикнуться о древности планеты или об обитаемости иных миров, пожалуй, снова прибегнули бы к испытанному средству, к костру, и сожгли бы их там. Но если кто-нибудь 200 лет назад упомянул бы о шарообразности планеты, понимаете, об обитаемости иных миров, сейчас даже попам скажи, там же вот у нас же жизнь на других планетах же есть. И что? Что вы от них услышите? Им другие миры не нужны. А вдруг на других мирах, понимаете, нет православия? Или мусульманства нет? Или иудаизма? Или вот того буддизма, который у нас тут? И что тогда? Нет, им такие планеты не нужны. Вообще никаких планет им не надо. Вот этим вот оболтусом. И теперь можно явить уверенность, что самое умеренное суждение, хотя бы на основе опыта, будет названо мошенничеством. Представляете, тут передают вчера по последним известиям центральное телевидение, что там какой-то трехлетний ребенок, в Ливане, кажется, в Ливане, он всем рассказывает, что его недавно убили. Недавно убили его. И он рассказывает, как его убили, где убили и кто убийца. Да. А ему 3 годика. Ну и заинтересовались, что он такую ахинею несет. Стали выяснять, где деревню, помнишь? Помню. Назвал деревню, поехали туда. Встретили там всех тех, кто, так сказать, он помнит там. И убийцу показал. Вот он. И чем убил? Топором. Ну, передавал. Последний известие передавали. 2 раза его упоминали, или 3 на разных каналах. Да, и тело нашли, точно, да. И топор нашли там, вот около этого тела. Представляете? Вот сейчас расскажите этим так называемым умам ученым, да, которые командуют вот этой всей. Так они что? Назовут это дело мошенничеством. Так вот, видите, самоумеренное суждение на основе опыта будет названо мошенничеством. Так считают люди, что судьба планеты есть альфа и омега всего мироздания. Так считают люди вот здесь вот, которые живут только на этой планете. Другой никакой нет, жизни больше нигде нет никакой. Да. Нужно много увещевать, чтобы напомнить, что даже во всех обнародованных заветах предуказана была эра огня. Так, ну ладно, мы на этом с вами закончим. А то вам пора уже чай пить, а я вас тут мучаю.